18:05 в пермской студии «Эхо». Это прямой эфир. Вот сегодня у нас такой особый случай. Выходим в прямой эфир. Вот у микрофона Федор Цехмистренко. Со мной Илья Лесняк.
Добрый вечер.
У нас особый гость сегодня в гостях в пермской студии «Эхо». Приехал в Пермь, в Пермский край. Это известный писатель Захар Прилепин. Захар.
Здравствуйте. Да,
добрый вечер. И знаю, что вот не просто так вы, на самом деле, приехали в Пермь, представляете книгу. Книгу я, ее, к сожалению, пока еще не читал.
А ее никто не читал, она еще не вышла, она выйдет через неделю.
Да, называется «Есенин». Угу. Насколько я понимаю, это биография.
Да.
И такой, на самом деле, может, не самый стандартный для вас подход, именно как бы, это, по-моему, первая биография как бы вашей.
Не первая, но да,
вот
в целом нестандартная.
О чем книга?
И почему именно этот герой был выбран в качестве объекта внимания?
Ну, надо какой-то оригинальный ответ придумать, но я не буду, потому что я сам родился и вырос в рязанской деревне. Пункт А. Пункт Б. Я Есенина знаю, изучаю, слышу, наблюдаю, пою с детства, и поэтому, дойдя до 44-летнего возраста, я осознал, что в состоянии описывать те вещи, которые в есенинском случае являются предметом постоянных разнообразных манипуляций. Убили или нет, спился или нет, женщины и все такое прочее. Там, за большевиков или за коммунистов. То есть, если в 22 года или в 27 или в 31 писать биографию Есенина, еще не понимаешь, ну, многих вещей. А когда уже сам переходишь какие-то грани распада, то уже можешь к этому обратиться. Потому что про Есенина, вот как ни парадоксально, вроде знают, все любят, а наврали, ой, господи, горы просто лжи навалили. Короче.
И если вкратце, советский он или антисоветский? Что из таких слухов?
Вкратце, конечно, нельзя. Но, безусловно, конечно, Есенин куда более советский, чем антисоветский. Советские, потому что весь этот антисоветский свод, попытка представить, что вот Есенин ненавидел там Троцкого и всю жизнь хотел рассказать всю правду про большевиков, а они его забили канделябром, это все чушь собачья и придумано там специфической публикой для собственных там целей.
А вот меня вот зацепило немного даже вот то, что вот большую часть того, что пишут, и мы знаем там о Есенине, это, возможно, ложь. Вот какие вот самые такие, ну, на самом деле, неправдивые факты о нем вот чаще всего публикуются?
Ну, давайте скажем так, что сам Есенин, конечно, приложил руку к мифологизации своей биографии, потому что там Есенин, это у меня отец крестьянин, но я крестьянский сын. Есенин, конечно, по факту родился в селе Константиново, но он никогда не занимался крестьянским трудом, отец его был московским лавочником, приказчиком, и его семья не вела крестьянское хозяйство, он ничего не понимал в крестьянской работе, еле умел косить, на лошади ездить не умел толком, то есть это, собственно, его миф, а это я вот начало беру, а конец, это, естественно, его смерть и якобы его убийство проклятыми большевиками в кожу, в исполнении Гоши Куценко, это еще один миф. А посередине множество разнообразных мифов помельче. Но в целом глубоко мифологизированная судьба, порожденная, знаете, особым таким отношением к Есенину, когда он воспринимается как ближайший товарищ. Вот Серега, это же наш Серега, и поэтому его женщины воспринимаются многими женщинами как прямые соперницы. Мужчины просто терпеть не могут там его друзей, скажем, там вот этого еврейского толка Марингофа, Шершеневича, типа он их не любил, он любил только наших, Клюева и Ширяевца, что тоже полное там, ну, как бы все очень сложно. И вот эта вот разнообразная мифология, и советская, антисоветская, там, и ксенофобская, и антиксенофобская, она навешала на него столько всего, что там уже Есенина не разглядеть. И я вот в итоге его как бы от всего этого освобождаю его поэтапно.
Ну и в целом яркая харизма всегда порождает вокруг себя огромное, да, количество легенд.
Тоже правда.
В том числе легенд, связанных с образом жизни человека. Но насколько правдив тот образ жизни, который принято ему приписывать?
Есенин действительно с определенного момента, а именно с момента знакомства с Исидорой Дункан, и когда у них начался роман, он начал планомерно спиваться, потому что у Дункан, всемирно известной танцовщицы, у нее был прямой доступ, собственно, к подвалам Кремля, и алкоголь поступал в постоянном режиме, и он впал в такой разгульный образ жизни. А окончательно погубил свое здоровье за 5 месяцев в США, где, как известно, был сухой закон. Сейчас мы смотрим много американских фильмов, где они там делают вот этот вот самый пьяный округ в мире, вот этот самогон свой делают. На самом деле этот самогон убил Сергея Александровича Есенина, потому что он там выпил столько паленого алкоголя, что вернулся уже убив. Ну, то есть, ну, мы взрослые люди, 40-летние, там, 35-летние, понимаем, что за 2-3 года не сопьешься, даже если будешь каждый день пить. А Есенин умудрился. С 21 по 24 год он просто потерял, убил свое здоровье. И в пьяном виде, да, дрался, да, хулиганил, да, все это правда. Это как бы есть.
То есть убили его не наши силовики, а американские энергетики.
Совершенно верно. Нет, очень верно.
Есенин герой вашей книги, герой сегодняшнего визита и сегодняшнего дня в Перми, это Захар Прилепин, поэтому давайте немного о вас.
Я вот единственный только еще один вопрос хочу вот по следам книги-то задать. Когда человек сам занимается своей мифологизацией, по сути, там, ну, часто почищает за собой какие-то правдивые следы. Как вот удалось докопаться-то, ну, до правды, до сути?
Как почищать Есенина какие-то следы, когда он постоянно был на виду? Человек, не имевший никогда квартиры и постоянного жилья, хотя на самом деле, ну, это тоже одна из претензий советской власти, что, типа, не дали ему квартиры. Сейчас, кстати, сложно вообразить что на себе поэта 25 лет, который требует от государства, дайте мне квартиру в любой стране мира, причем в столице трехкомнатную, чтобы... Ну, вот, тем не менее, он написал заявление, Троцкий тут же подписал, изыскать квартиру, и искали квартиру, не нашли просто. И гонорары получал просто аномальные, огромные, но не успел в силу там разных обстоятельств, короткой жизни, и жил всегда на виду, и поэтому, чтобы он там о себе не придумывал в стихах, жизнь сейчас его задокументирована просто буквально, если не по дням, то по неделям. Все понятно, там докапываться особенно не надо. Огромный свод мемуаров, документов, переписки, уголовных дел Есенина, протоколов его задержания, все это, вся информация открыта. Просто надо все это собрать, скомпоновать и спокойно. Я вот биографию писал просто, идя за Есениным день за днем. У меня огромная книга, 1039 страниц, это самая большая книга в серии ЖЗЛ. И чтобы вот не спорить с своими оппонентами по самым разным глупым вопросам, просто идешь за Есениным день в день, и ничего доказывать не надо. Просто все прекрасно становится понятно, как, что и где было.
То есть читатели смогут даже посмаковать подробности самых частных таких ежедневных гулянок.
Я не ставил себе целью там сделать Есенин без грима, все это ни к чему, но чтобы оспорить, не скажу дураков, а просто людей, которые введены в заблуждение своими собственными политическими убеждениями, приходится какие-то вещи действительно...
Вот книгу-то когда читаешь, любую, вот, и особенно о каком-то там персонаже, у тебя всегда остается определенный какой-то, ну, вот, то ли осадок, то ли впечатление. Вот, прочитав биографию о Есенине, вот все-таки вот что... остается, какой вот стержень его чувствует?
Он мне на самом деле такой родной, я отношусь к нему как вот к отцу, к детям своим там, и я уже не могу его отстраненно воспринимать. Но я надеюсь, что люди его сначала ужаснутся там каким-то вещам, а потом еще больше полюбят, потому что сколько бы он не мифологизировал себя, в конечном итоге у него удивительные биографии, он был очень, вот как он писал в стихах, я сердцем никогда не лгу. Он был очень честный, и вся жизнь его честная. Он не придуманный, он вот Есенина русский народ угадал и полюбил, потому что он и есть Есенин, он есть то, что мы о нем думаем. Несмотря на некий, вот то, что он не крестьянин там и все такое прочее.
Буквально в апреле у вас вышла книга о Донбассе. С чем связан такой резкий переход вот, от военной тематики к довольно романтическому образу русского поэта?
Я даже немножко, может, чуть поспорю, это не военная даже тематика, тоже как маленькая биография, по сути, не попадут в ад.
Там никакого перехода нет, некоторые не падут в ад, да, у меня книжка, и, я когда занимался биографией Есенина, вдруг обратил внимание, почему-то никто до сих пор на это внимание не обращал. Дело в том, что большинство книг, написанных о гражданской войне, в том числе поэмы Есенина, скажем, «Страна негодяев», и там многие другие его тексты, и там «Схождение по мукам», и «Рассказы Бабеля», действие происходит на Украине. У нас основная гражданская война, она была не... Ну, там Колчак, а так на Архангельске, Мурманске, там еле-еле, и в других регионах там. Основные действия гражданской войны, вспомните, там, Гайдар, еще что-нибудь, всегда это украинские степи. Поэтому для меня никакого перехода не было, потому что все геополитические противостояния, все конфликты, словарь, там, не знаю, персонажи, они меня просто переползают из эпохи в эпохи, из эпохи в эпоху, и ничего особенно не меняется. Поэтому никакого не было перехода от Донбасса к Есенину, это все одна и та же тематика.
Одна и та же территория, просто разные годы.
Да, правда, территория одна и та же, и тематика схожая, понимаете? Вся эта махновщина, к которой Есенин очень серьезно относился, я же эту махновщину своими глазами наблюдал просто вот некоторое время спустя. Ну, в самом широком смысле махновщина. Вот это вот как бы бурлящее разнообразие. Вот оно ничем не поменялось со времен, собственно, написания «Страны негодяев» поэмы Есенина.
Сама тема Донбасса и современного конфликта в этой территории для вас сейчас уже закрыта, или вы планируете однажды возвращение туда?
Я планирую возвращение туда, ну, просто на других каких-то условиях и при других обстоятельствах. А так, конечно, у меня там могилы моих товарищей, моих бойцов, там, на я хочу вернуться.
Вот спустя год, вот иногда как бы со временем приходит понимание чего-то. Вот не произошло какого-то разочарования вот с момента, как пересекли границу там Донецкой Народной Республики?
Ну, происходит осознание каких-то определенных вещей, и, конечно, я отрефлексировал, что очень многие задачи, которые я поставил перед собой и ставил перед собой республику, они реализованы не были. И добиться можно было гораздо большего. И буквально вчера я там написал смс-ку там одному своему товарищу, который тоже, как и я, занимал одну из там ключевых позиций, он сказал, да, ты прав, там было сделано там даже не одна пятая, одна десятая, но в целом сами-сами события, само случившееся и произошедшее, там остается для меня важнейшим событием в жизни.
Вот ребята, которые были в вашем батальоне до сих пор на передовой?
Какая-то часть вернулась в Россию, какая-то часть сейчас живет, работает со мной, какая-то часть служит. Ну, то есть там
раскидало тоже.
284 человека очень сложно привести к одному знаменателю, не считая того, что там 30 из них либо убиты, либо ранены, инвалид. Более 30.
Помимо деятельности военной, вы же фактически занимались управлением этой территории в статусе советника главы республики. Именно этот управленческий опыт подтолкнул вас к тому, чтобы сейчас пойти в политику и открыть свое движение.
Ну, хороший вопрос, да, кстати, да. Мне тут периодически говорят, что ты, типа, там, писатель. Сейчас зачем тебе это нужно? Это не твоя работа. Я напомню, что я в свое время входил в исполком, собственно, партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Политической деятельностью занимаюсь года с 99-го. Закончил, кстати, я не скрываю совершенно, школу публичной политики «Открытой России», которую в свое время инициировал появление, которое Михаил Ходорковский. Ну, и так или иначе, я политический человек, политическое животное. А здесь уже, будучи советником непризнанного государства, которое строилось у меня на глазах, отсюда, конечно, прямой шаг в политическую деятельность был совершенно органичным.
Вот, кстати, очень интересный переход из «Другой России», «Открытой России», из оппозиционного движения в такой патриотический пророссийский сегмент. А что подтолкнуло?
«Другая Россия» всегда была патриотическим сегментом. И тут никакой, собственно, никакого противоречия нет, потому что «Другая Россия», собственно, начиналась с попыток дестабилизирующих действий на территории Прибалтики, потом Казахстана, за что, собственно, сел Лимонов, и, собственно, изначальный план, прописанный в книге Лимонова «Анатомия героя», был план захвата Крыма силами национал-большевистской запрещенной партии, она же «Другая Россия». Поэтому мы занимались ровно тем, чем, собственно, и...
Ровно когда Путин вернул Крым в состав России, это и перевернуло ваши отношения.
Ну, это хочу сказать, что подавляющее большинство лимоновцев устремились на Донбасс, конечно, и у меня в батальоне служило там до 15 человек бывших нацболов, а в целом там было огромное количество, сотнями исчисляется, которые туда поехали. Поэтому это, собственно, не мое отношение, это просто, если Владимир Ильич Путин действует по книге Эдуарда Лимонова, глупо было бы в этом не участвовать.
Мне кажется, тут Илья еще имеет в виду, что все считают себя патриотами, и те, кто оппозицией называется, и там и в партии власти, но все равно как бы делятся на оппозицию, и там я даже не знаю, государственников, что ли. Вот к кому относится движение, которое сейчас основано? Вот все-таки больше оно вот к оппозиции себя относит или к каким-то другим направлениям?
Понимаешь, я впервые осознал необходимость создания этого движения, когда мы приехали в славный город Саратов, где там нужно было спасти одно здание, архитектурный один памятник, и мы собрали там круглый стол, и пришел к нам, собственно, городоначальник, и вдруг напротив сидят яблочники, тут сидят экологи, тут сидят там нацболы, здесь сидят анархисты. И я вдруг понял, что, ну, я инициировал этот процесс. И более того, я его инициировал удачно. И все начинает происходить, и ко мне подходят вот эти вот люди из полностью противоположных взглядов, там, скажем, из «Яблока», они говорят, Захар, вот все, что ты делал на Донбассе, нам глубоко отвратительно, но тут ты делаешь все очень здорово, мы будем с тобой работать. Я понял, что необходимо создание реального гражданского общества в пространстве России, которое не противоречит ничему. И те проекты, которые я сейчас запускаю по разным регионам, они всех подтягивают, все спокойно приходят и говорят, да, мы про тебя все знаем, и может быть, мы считаем тебя сатаной, но тут ты здорово как бы.
А почему не влиться в одну из партий просто? Зачем вот отдельно еще одно движение плодить?
Ну, а в какую партию можно влиться? Ну, ты серьезно про это говоришь, что я сейчас войду в состав Единорос? Очень многие люди, в принципе, не пойдут ко мне, если я приеду туда как единоросс или там коммунист или ЛДПР, ну, прямо говоря. Что бы обо мне ни говорили мои оппоненты, в том числе либерального толка, ну, никто не отрицает моих искренних человеческих побуждений. То есть, ну, Прилепин, конечно, ублюдок, но он достаточно, ну, независимо всю жизнь все делает. Даже Ксения Собчак это не оспаривает. Там, да? Она говорит, вы все уроды, но ты хотя бы честный урод.
Такой нескромный вопрос. Не является ли это литературное турне такими смотрильными почвы для создания региональных ячеек вашего нового
Я движения? Очень много гастролировал всегда и не является. Я действительно езжу и хочу говорить, и люблю говорить о литературе, но по факту происходит, конечно, зачастую, вот последние 2-3 поездки, что ко мне подходят люди, и они говорят, что Захар, вот мы хотим в движении работать. Я говорю, ну, конечно, я вам тогда, вот давайте телефон, вам позвонят. Но это не так.
То есть неизбежно политическая повестка на литературе. литературных встречах появляется.
Она, она появлялась и всегда, но сейчас уже есть еще и для этого там основания. Они говорят, а мы хотим к тебе в движение. Ну, то есть люди, на самом деле люди, в том числе люди, у которых схожие с вами убеждения, они соскучились по гражданской деятельности. То есть у нас так или иначе, не то что было приватизировано, но либералы умеют работать с правозащитой, с архнадзором, с прочими вещами, а патриоты как-то не особенно умеют работать. А есть огромный сегмент людей, там даже плюс-минус моего поколения, 40-летние, которые говорят, что мы вот хотим, но вот ну, там, с условным Лешей Навальным не хотим, а с тобой хотим. Ну и поэтому, слава богу, что можно людей увлекать, и они будут чем-то заниматься, им хочется заниматься.
Смотрите, создавая вами структуру, фактически не в чистом виде партии, это скорее общественное движение. Какое место вот в идеологической парадигме нашей страны она будет занимать, учитывая существование Общероссийского народного фронта, в деятельности которого вы также принимали участие? То есть левее, правее, либо вместо?
Нет. Альтернатива, можно там другое слово сказать.
Ну, я так иногда отвечаю на этот вопрос, что левее КПРФ и правее ЛДПР, но в целом само по себе движение, конечно, оно вот выглядит так, как круглый стол в Саратове. То есть максимально разные люди, у которых нет вообще никаких убеждений, есть какие-то очень яркие убеждения, вплоть там до националистических, я не являюсь националистом. То есть они собираются под определенные дела. Движение не для того, чтобы собрать людей. Я всем это всякий раз повторяю. Я говорю, я не для того собрал движение, чтобы у меня было 500 тысяч членов движения. Мне нужны проекты. 30 проектов, которые мы тащим по России. Вот это меня интересует, чтобы была работа. Я говорю, если у вас нет работы, то даже не приходите. Потому что есть проблема, давайте ее попробуем вместе решить. Вот. Но я создам партию, безусловно. Я создам партию, и она будет, конечно, левацкая.
Оппонировать действующей власти планируете в каких принципиальных больших вопросах?
Полевение экономики, безусловно, и более четкое проговаривание своих внешнеполитических интересов, в том числе на территории бывшего Советского Союза.
То есть более экономика, чтобы более левая была?
Ну, конечно, безусловно, конечно. Весь мир будет леветь, конечно, и мы будем леветь.
Это упор что, в социалку больше?
Ну, нет, упор как-то, как это сказать, в антиолигархическую деятельность. Это мы так упрощаем, конечно, эту историю, но в целом социальное расслоение и статус богатых людей в России, мне кажется, чрезмерным, и вес их в политике и в экономике, и далее, и везде, тоже кажется чрезмерно.
Одно дело там, как бы вот есть правые, которые там защищают олигархов, есть правые, которые просто за капитализм, за то, чтобы деньги в стране появились. Потому что там, ударяясь в левую экономику, начиная там деньги вваливать в социальные проекты, по сути, казна на них исключительно и работает, и страна не зарабатывает. Зарабатывать тоже получается?
Слушайте, нет, ну вы просто...
Это такой центризм, наверное,
вы больше. Вы упрощаете левую идею до вваливания денег в социальные проекты. А левая идея, в моем представлении, левая идея – это не бесконечный вывоз за рубеж триллионов во всех видах валют, разнообразные денежные массы, которые совершает минимальный класс богатых в стране. Речь не об этом. Эти деньги могут идти куда угодно. Они могут идти на социалку, могут идти в производство, могут идти в ВПК, могут идти... можно костер из них разжечь. Дело не в этом. Дело в том, что у нас 1,5-2% населения слишком богаты, и почему-то сохраняется это статус-кво по убережению этих людей, потому что они считаются самым важным, видимо, нашим интеллектуальным ресурсом, что таковым не является. Я из них знаю человек 15 лично и не готов говорить о том, что это самые важные люди в моей стране.
Но, тем не менее, в любом случае, левая идея подразумевает больший ход в социалку. Не уведет ли это страну до такого радикального формата, допустим, в Венесуэле, когда 80% уходит в социалку? В чем ваша идеальная формула?
Вы со мной уже говорите, как будто я президент Венесуэлы, и сейчас все деньги отдам на социалку. Я хочу проговаривать какие-то вещи вслух, не стесняясь. Я хочу занять позицию, которую у нас более аккуратно занимают члены Коммунистической партии Российской Федерации. Ну, то есть они в целом за народ, но какие-то вещи не проговариваются вслух. Я, слава богу, пока не достиг, и надеюсь, не достигну такого состояния и вписанности в систему, чтобы бояться какие-то вещи вслух произнести. То есть я готов это произносить и хочу, чтобы со мной считались в этом смысле и с людьми, которые за мной стоят. Поэтому, конечно, более яркая, радикальная левая повестка, тем более она актуальна, собственно, в Европе, как и в Латинской Америке, и в США, везде. Это совершенно неизбежный тренд общемировой. Ну, то есть, ну, надо хотя бы быть хоть сколько-нибудь актуальными.
Вас уже и в президенты записали.
Ну, это не такие шутка Ивана Хлобыстина. Ну, добрая шутка Ивана
Хлобыстина. Кстати, помимо Ивана Хлобыстина, кто еще из ярких гражданских лидеров уже согласился войти в состав?
Мы тоже, ну, то есть это тоже совершенно не является самоцелью. То есть у нас там семимильными шагами пополняется наше движение, и все мои товарищи, как правило, это сотоварищи, товарища скрывать не стану по Донбассу. И, собственно, и это и побудило меня, одно из побуждений создавать это движение, что у меня есть целые... сообщество и группа людей, которые, ну, без пафоса говоря, жертвовали свои убеждения жизнью или рисковали жизнью, как минимум. То есть это не люди, которые бродили по российской политике, заходя то вправо, то влево, то в центризм, то еще куда-то, и вдруг они остались не у дел и перешли там из одной партии в другую. Это люди, которых я там узнал, которые, как правило, с чистой биографией, и которые вчера только сидели в окопах. И я этих людей втягиваю, внесистемных людей втягиваю в политическую деятельность. В этом, собственно, моя цель состоит. И у меня нет цели набрать ВИПов знаменитых, еще кого-то. Но все люди, которые ко мне туда приезжали, и Вадим Самойлов, там, и Саша Скляр, и Иван Охлобыстин, и прочие, 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 они, конечно, являются априори друзьями. Эдуард Бояков там. Но у нас в России потом это и не работает. Я не ставлю с собой цель вот это... размахивать вот типа с нами такой-то, такой-то. Я не хочу просто эти имена называть. Есть известные режиссеры, там, писатели, которые меня всесторонне поддерживают. Ну, это не надо. По большому счету, не надо.
Кстати, о вашем сотрудничестве с Эдом Бояковым. Что побудило пойти в МХАТ и заняться еще и театральной деятельностью?
Мне нужна площадка в центре Москвы, где я могу заниматься культурной экспансией. Ну, то есть, у моих оппонентов есть множество площадок в центре и не в центре Москвы. У меня такой площадки нет. Мне нужна площадка, где я могу собирать поэтов, музыкантов, делать спектакли, которые я хочу, втягивать литературу, которая мне симпатична, и я, собственно, даже этого не скрываю.
Почему это... МХАТ? МХАТ – это все-таки больше такая, как классика устоявшаяся. Это немножечко вот не культурно-революционная площадка для экспериментов.
Может быть, как раз в творческой среде вы и планируете рекрутировать?
Слушайте, там три сцены, и то, что собой являл МХАТ, и основной его репертуар сохранен и будет продолжаться. Там есть еще две сцены и огромное пространство, на котором можно очень много чего делать. Я хочу, чтобы те люди, которые ищут себе подобных, и, может быть, в чем-то схожие со мной или с Эдом, потому что я левее, это правее, чтобы они к нам приходили и понимали, что вот здесь свои. Ну, как приходят там к Боре Куприянову в Фаланстер, как приходили на Красный Октябрь, как приходят там, ну, куда угодно, там, как приходит Кириллу Серебренникову. Я просто хочу, чтобы свои познавали себя.
Вот к этой классической, как бы, части театра отношения будете иметь?
Я стараюсь там не навредить просто. Она есть, она и без меня существует. Ее Татьяна Васильевна Доронина ее организовала, и мы с Эдуардом, ну, вот, не прикасаемся к этому. А мы в театре... То есть там Сережа Шургунов, есть Евгений Водолазкин, есть Александр Терехов, есть Александрович Параханов, есть тексты, есть поэты, которых нет в театре. А их надо туда принести, потому что, ну, вот... В 20-е годы, когда создавался советский театр в том же самом МХАТе, Булгаков, Катаев, Леонов, Всеволод Иванов, все они были втянуты в театральную жизнь. Все начали писать пьесы, либо их романы переделались в пьесы. Они ставят, вот она, это была актуальная, как бы, актуальный движ. Сегодня нет. Сегодня ставится Чехов-Островский. Вот есть современная литература, я хочу, чтобы она была в театре. Это тоже часть моей работы.
Вызвало скандал уже определенный. Ну, вызвало. Даже среди труппы. Вот он сейчас закончился.
У меня все вызывает скандал, все, чем я занимаюсь, потому что я занимаюсь. Я работаю. 80% труппы, безусловно, на нашей стороне, и в целом разделяют, чем мы занимаемся, многие в полном восторге. Какая-то часть труппы, это минимальная часть труппы, это не, ну, я не буду называть там театры, у нас были театры, где радикально менялось руководство, и где приходили руководители там либерального плана, там 90%, 100% театра было против, увольняли всех. У нас вот там сегмент не очень большой, а шум стоит, как будто у нас, ну, то есть вообще у нас просто катастрофа. Там никакой катастрофы нет, там весь театр работает с нами, все в порядке.
Ну, в классический театр пришла политическая подоплека, причем левого толка. Она среди всех, кого вы назвали.
Она везде есть. Слушай, у Богомолова нет, у Серебренникова нет политической подоплеки. Ну, давайте не будем валять дурак.
Это не МХА.
Ну, МХА, это классика, некий такой столб.
Без политики никуда. Это, ну, то есть, у Татьяны Васильевны Доронина не было политической подоплеки. Она была последним русским консервативным театром. И молодец, и сохраняла его 27 лет. И мы пришли на усиление ее.
Эта творческая среда станет вашим источником для новых лиц в движении? Или нет? Будете кандидировать ребят из театра в политику?
Совсем не надо. Ну, мне людей не хватает, еще артистов звать. Артисты вообще не для политики. Нет, я вот приезжаю в каждый город, я нахожу таких бодрых, сильных, молодых мужиков, которые готовы вот чем-то заниматься, и, ну, молодых бизнесменов, взрослых, каких угодно, там, креативных, ярких, которые состоялись уже. Я не собираю всех подряд с миру по нитке. Вы как вот опять думаете, я про численность. Мне не надо ни численность, ни ВИПов, ничего не надо. Мне нужны работающие люди.
Но Кремль-то уже обратил взор, не вызывали на Старую площадь на разговор-то?
Не так. Была встреча в ресторане, и спросили, ну, там, что у тебя на уме-то, скажи хоть как бы. Ну, я говорю, я ничего не скрываю, я же говорю, я панк, я всегда, я всю правду всегда говорю. Ну, все, покивали головой, сказали, ну, ладно.
сегодня на встрече кого ожидаете больше?
Да никого не ожидаю. Я ожидаю, что люди придут, которые, ну, хотят о чем-то поговорить.
Вот уже через полчаса встречи, кстати, слушателей призываю уже выезжать в отель «Макс» на Монастырскую, 43. Приходите. Потому что в городе пробки через полчаса, да.
Да, у нас там, напомню, телефон прямого эфира, я думаю, там не против, если у наших слушателей сейчас, кто не сможет на встречу попасть, там дадим возможность задать вопросы. 214-40-77, телефон прямого эфира. Звоните, спрашивайте, я думаю, Захар не откажется ответить на нашим радиослушателям. 214-40-77. Вот хочется спросить, пока там дозваниваются, а кто вот из... может, это некорректный вопрос, как бы, к писателю оценивать других своих коллег. Но вот есть у нас сильные, как бы, сейчас... писателей, которых стоит почитать?
Я считаю, что у нас живет в наши дни великий писатель уровня кого угодно, там, Набокова, Бунина. И Александр Терехов, один из любимейших моих писателей, просто поразительный писатель. У нас, ну, допустим, очень известен Алексей Иванов, и это очень сильный писатель, я очень его уважаю, читаю почти каждую его книгу. Но, скажем, Михаил Гиглашвили, живущий в Германии, писатель просто экстра уровня. Он очень сильный писатель, я с огромным удовольствием читаю все его романы. Ну и так далее. У нас есть Михаил Тарковский, живущий в Красноярске, который тащит на себе вот эту почвенную часть русской литературы. Есть мой коллега Сергей Шургунов, Михаил Гелизаров, Герман Судулаев. То есть, ну, по факту, я знаю, кто будет так или иначе на форзацах учебников через определенный промежуток времени. Евгений Водолазкин, скажем, точно будет. Да. И ничего с русской классической традицией не делось. У нас пишутся и по сей день в живом режиме настоящие книги, и, собственно, и в поэзии тоже очень, очень такая замечательная ситуация. Мы сейчас в Амхате делаем отдельный проект, и у нас там сейчас и... Кушнер, и Рейн, и Кублановский, и Куняев, и Олег Чухонцев. И я вдруг понял, какие живут мастодонты у нас сейчас одновременно с нами.
У нас звонок есть, давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире.
Вечер добрый. Захар, здравствуйте.
Здрасте.
Захар, вот я понимаю, что вы ездили на Донбасс, но у нас разные отношения к этому. Вы, я думаю, что как и в Испании в свое время люди ехали на эту революцию. Подскажите такой вопрос. Вот вы уехали оттуда, да, не добившись того, какие цели были поставлены. Нет желания вернуться или как-то осознать, может быть, переоценить то, что сейчас происходит там и то, что происходило?
Нет, там цель, собственно, была одна. Самое главное – это поддержать пророссийское движение, прорусское движение донбасского населения. Приехав туда, я убедился еще раз воочию, что подавляющее большинство населения при любом референдуме до 80-85% будет голосовать за присоединение к России, а не возврат на Украину. И была самая главная политическая цель не допустить как бы засовывания в Украину Донбасса, а военная цель поддержать людей в этом противостоянии. Поэтому я своей цели полновластно добился. А другая цель, я о ней сейчас могу сказать спокойно, я не хотел, чтобы Донбасс стремительно превращался в Россию экономически, я хотел, чтобы Донбасс был таким левым анклавом, где дают провести какой-то левый эксперимент, но, к сожалению, этот эксперимент был вот закончен со смертью Александра Владимировича Захарченко, но это уже, собственно, ну, вот так получилось, поэтому у меня никакой переоценки нет.
Я понял, Захар, тогда такой вопрос. Когда, вот смотрите, приблизительно, может быть, похожие ситуации, Донбасс, который хотел самоопределиться, да, возможно, там, стать независимым, возможно, присоединиться к России, это уже другой вопрос, да. Как же тогда быть с двумя чеченцами?
Спасибо большое за звонок.
Как же быть с двумя чеченскими? Надо отдавать себе отчет. Я просто как участник обеих чеченских кампаний хочу вам сказать, что первые люди, с кем я столкнулся в Чечне, когда туда заезжал, собственно, в начале 96-го года, это чеченское сопротивление. Два клана в Чечне изначально противостояло. Одни были за федералов, другие были, соответственно, за Дудаева и всю эту Басаеву и прочую кампанию. Поэтому, ну, не совсем так простая эта ситуация, как вы ее себе представляете. А сейчас, тем более, я вот в Чечне был совсем недавно, там, безусловно, уровень желания нахождения в Россию касается 90% Чечни. Не потому, что вот она была так или иначе там сломлена российской беспощадной военной машины, а потому что они прекрасно отдают себе отчет, в том числе, там, и, скажем, и клан Кадырова, и все люди, так или иначе, вовлеченные в политическое управление республикой, что вес их и значимость их как политиков в мусульманском мире огромная именно потому, что они, за их спиной стоит Россия. Как только Чечня, если бы она получила независимость, она стала бы просто одной из там, мельчайших составляющих, тем более радикального исламского мира. Поэтому они гораздо больше приобрели, чем потеряли. Я еще раз повторяю, что выбор определенной части, политической части Чечни, выбор прорусский был совершенно осмыслен. На Донбассе я этого не наблюдаю. Там сегмент людей, которые готовы поддержать Украину, он минимален. И я готов это доказывать там при любой Европейской комиссии, путешествия по Европе. Я всегда предлагал итальянцам, французам, немцам, кому угодно, давайте приезжайте и вместе сделаем референдум. Вы все это увидите своими глазами. И можно тот же самый референдум провести на территории Чечни, и оба результата вас огорчат, потому что и Чечня, и Донбасс проголосуют за Россию.
Проблем с Европой, кстати, не возникало в связи с донбассовской историей? Нет.
И причем при всех стараниях украинской стороны, которые пытались меня подать там во все разные списки, и посол прямо заявлял о нежелательности моего нахождения там-то и там-то и там-то и там-то, Европа относится к этому, ну, не то что скептически, но, прямо говоря, они игнорируют просто все эти... Они даже Моторолу с Гиви, Царствие Небесное, не смогли подать в Интерпол, но и меня тоже не подадут.
214-40-77, телефон прямого эфира. Наш вот радиослушатель Антон в Вайбере нас спрашивает, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь вот для прочтения и знакомства именно вот из ваших произведений.
Роман «Обитель» — основная моя художественная книга, а, собственно, важной своей книгой, я считаю, документальное повествование «Взвод офицера и ополченца русской литературы» о том, как, собственно, русские писатели в схожих ситуациях вели себя в 18-19 веке, когда были военные конфликты на территории Украины, и Польши, и на Кавказе, чем, собственно, они занимались от Державина и Шишкова, да, Бестужева-Марлинского и Пушкина, потому что у нас изучено все на свете, кроме военных биографий русских писателей. И просто наш предыдущий слушатель говорил, что вы как в 30-е годы в Испанию. Ну, конечно же, не как в 30-е годы в Испанию, а я просто наследую русской литературе, которая во всех подобных ситуациях вела себя, как я сегодня себя веду.
У нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Первая передача настоящая после прошедших нескольких лет. А то у нас, понимаете, что творится? Спортивно-хозяйственный вестник, а не радиостанция. Значит, Захар,
получили?
Что хочу сказать?
Да.
Дело в том, что ваша, конечно, фамилия, имя это на слуху. Я не очень пристально следила за вашим творчеством. У меня к вам вопрос. Правильно ли я поняла, что среди публицистов, писателей имя Александра Андреевича Проханова, уважаемый вами, по-моему, это человек, который недостоин быть среди ваших знакомых. И навряд ли он является адептом вот нашего свободного журналистского мира. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо огромное. Александр Андреевич Проханов мой учитель. Я очень люблю, уважаю этого широкого, яркого человека. Кстати, постоянный гость московского эха Москвы, которые почему-то считали необходимым его звать. Пока он сам туда ходил, были среды Александр Проханов в течение нескольких лет. Парадоксальный, удивительный. О нем написана блистательная книжка журналиста Льва Данилкина из афиши «Человек с яйцом». Я рекомендую вам ее почитать, и, возможно, вы переосмыслите значение и образ Проханова. Одаренный, яркий, артистичный человек, безусловно.
214-40-77, телефон прямого эфира, напоминаю, звоните, у нас не так много времени, до конца осталось, к сожалению. Как Пермь вообще вам?
Я сюда не первый раз приезжаю, но я не скажу, что вот я как-то ее, ну, изучил и осознал. Я просто очень люблю Леонида Абрамовича Юзефовича, вот писателя местного происхождения, Алексея Иванова тоже люблю. Я как-то через их тексты, через их восприятие, через все это знаком. По-моему, действие романа Казароза Юзефовича происходит в этих местах. То есть для меня Пермь — это скорее такая терра-инкогнита, которая у меня через литературу у меня присутствует в жизни, в моей жизни.
А что касается музыкального творчества, поэзия стремительно уходит в рэп, и не так давно вы поддержали группу 2517 своим участием в их треке. А с кем еще из современных, там, молодых музыкантов хотели бы записаться, или чье творчество считаете заслуживающим внимания?
Я считаю, что это, конечно, вульгарная точка зрения, что поэзия уходит в рэп, потому что рэп — это темные, мрачные, необразованные люди, которые научились рифмовать и, собственно, радуются как дикари тому, что у них что-то получается.
Тогда почему поддержали 2517?
18, потому что они образованные, конечно, люди. И Андрей Бледный читал, у нас с ним общая любовь к Анатолию Марингофу, имя которого рэпером всем остальным ничего не говорит, к Борису Рыжему. Он образованный парень. И, конечно, это было еще до войны, сейчас я уже вот так вот говорю. Мы с ними записали несколько треков, я у них снимался в нескольких клипах, они сделали спектакль по моему роману «Обитель». Они просто мои друзья. Я дружу с Хаски, я дружу с Ричем, я очень люблю там Честера, но в целом я нахожу рэп-сегмент сегодня как субкультуру, находящуюся под воздействием подростков. Гребаные 12-летние, 13-летние дети принуждают рэп становиться год от года все дегенеративнее, понимаете? И в этом смысле поэзия – это поэзия, а рэп – это отдельная история, потому что там, где фейс, фараон и вся эта тусня, там уже никакой поэзии уже нет.
Ровно поэтому участие мыслящих людей в формировании рэп-повестки могло бы спасти ситуацию.
Так как 12-летние дети, как правило, не способны понять мыслящих людей, они реагируют исключительно на бургеры и петербургеры, понимаете?
Вот считалось там уже под конец развала там Советского Союза, что голосом такого разума был рок, который зарождался там в студенческих там подвалах, общежитиях. Да. Макаревич, когда начинал играть там. Сейчас просто у современной молодежи очень там восприятие, что вот голос такой правды, для них голос разума, это именно там современный рэп. А что слушать тогда?
Да нет, слушать реальный рэп. Он действительно, вот реальный трушный рэп, он есть. Вот, слава богу, и некоторые из них известны, как 2517 и Хаски. Но в целом шоу-биз сожрал и русский рок, и он его съел, а рэп он съел еще быстрее. Понимаете? Я поэтому надеюсь, что будет появляться и воспроизводиться что-то, что не является частью шоу-биза, чудища, облола, и стозевна, которая съедает все и превращает все просто в фастфуд.
Ну, собственно, даже 25-17 ушли куда-то в стык жанра между рэпом и роком.
Слава богу, это очень хорошо, потому что они думают о вечности, они пытаются сделать это более музыкально, более продуманно, более поэтично, и у них получается.
Вот говорили сейчас о том, что почитать там как бы более взрослым там поколением. Меня всегда спрашиваю у писателей вопрос, а что детям-то почитать? Вот сейчас так все в свои телефоны углубились, читают там социальные сети, там деформируют свое сознание вообще, на мой взгляд, абсолютно чудовищным образом и забросили книжки. Вот как вот вернуть им любовь по чтению и чем?
Это правда, что забросили читать книжки, но я думаю, что со временем к этому вернемся все, потому что, ну, это тоже как дурная пища, которую ешь-ешь, потом начинаешь от нее болеть. Зато привычка к чтению в сущности есть у детей. Они читают огромное количество текстов, просто плохих текстов, непригодных и глупых, но читают. Так-то, ну, вот классический свод даже современных текстов и «Парфюмер» Зюшкин, да и тот же самый «Лавр Водолазкина» — это отличные подростковые книжки, уж не говоря там о Жюль Верне, там, Киплинге и Конан Дойле. Просто через экранизации, если это детям... Вот Шерлок Холмс. Просто у меня дети прекрасно читают, потому что они посмотрели новейшие с экранизации. Не могу произнести эти фамилии английских артистов, и им тоже любопытно. Сказать, что вот детям нечего читать, да есть им еще читать. И Усачев у нас есть, и Геворгизов, и Дмитрий Емец. У меня там огромная библиотека, и я своим девочкам и мальчикам читаю постоянно. У меня сейчас жена читает Селлинджера 13 и 15-летним нашим детям, и они с удовольствием слушают. Все в порядке.
У нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Простите, пожалуйста, я все по поводу Проханова. Захар, неужели вам неизвестно, что Проханов давно приступил к этой процедуре измерения черепов в циркуле?
Да Проханов не националист, вы с ума сошли. Что каких черепов? Где вы этого набрались? У Проханова у него...
А вы послушайте его, когда он выступает не только по «Эхо Москвы», а на «Комсомольской правде».
Вот он артист, он иронизирует просто, он валяет дурака.
Неправда.
Что неправда? Я Проханова знаю 20 лет. Очаровательный человек.
Знаете, не с той стороны его.
Спасибо вам большое.
Спасибо огромное. По-моему, Александр Ильич Проханов привел в газету «Завтра» Станислава Белковского, который такой яркий, такой человек определенного типа. И говорит, вот Стас Белковский наш друг. А ему говорит, Саша, с кем мы тогда боремся? Он говорит, нет, Стас будет работать с нами. Саша в этом смысле все в порядке, ему все равно. Он любит любых русских патриотов.
У нас еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хотелось бы услышать мнение умного человека, Захара Прилепина, по Грузии. Какие перспективы, как он считает, все-таки дружба будет усиливаться или отношения будут портиться?
Это долгий процесс. У меня есть несколько корреспондентов, с кем я переписываюсь в Грузии, и мне говорят, что там такое парадоксальное мышление, в сущности, характерное для многих советских бывших республик, что, с одной стороны, Грузия переживает очень сложные социальные времена, и они считают, что в Советском Союзе было богаче, лучше, спокойней, достойнее, но при этом они одномоментно считают Россию агрессором, которая отняла у них часть территории. И вот этот когнитивный диссонанс и распад сознания, он не дает пока Грузии каким-то образом определиться, все-таки вот Россия, она зло, или Россия это добро. Потому что лучшие годы Грузии и рассвет Грузии прошел при... Они были очень богаты. Они были самой богатой Советской Республикой, и они прекрасно в этом себе отдают отчет. Никто не был так богат, как жители Грузии. И, с другой стороны, вот это вот ощущение собственной независимости, она дает... Это надо каким-то образом им перенести, отрефлексировать и пережить. Я думаю, что через 10-15 лет мы будем заново этот разговор запускать, и дружба между Россией и Грузией не потеряна, безусловно.
Вынужден уже закругляться, пора отпускать Захара Прилепина на творческую встречу, на презентацию книги «Есенин». Вот. Спасибо большое, что пришли в нашу студию, очень рад был видеть. Вот, напомню, Илья Лесняк со мной был сегодня в этом эфире, Захар Прилепин. Всем хорошего вечера.